Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
Ну а теперь об одной сердитой летней книге, пережившей солнце, морские брызги и сон на шезлонге в жаркой тени. Во французской прессе вы встретите два слова, обозначающие экономическую экспансию и то, что маршал Маклюин впервые назвал превращением нашей планеты в мировую деревушку, глобализация и мондиализм. В принципе, это одно и то же – глоб, наш земной шарик, и монд – мир. Но захватывает ли весь мир глобализация?
Жан-Франсуа Байяр. Отнюдь нет. Глобализация не всемирна. Некоторые считают, что она захватила всю планету. Но на самом деле значительные территории ею не задействованы. Хотя иногда они представлены как рекордсмены глобализации, будучи, мягко говоря, за бортом. Взять тот же Китай, его провинции. Коснулась ли их глобализация? Да, быть может, но лишь в форме исхода масс из сельской местности и робкого появления потребительского общества. Совершенно ясно, что глобализация менее заметна в китайской деревне, нежели, скажем, в Манхэттене. На самом деле глобализация не феномен одинаковой плотности. Он соткан из дыр и разрывов. К примеру, финансовая глобализация гораздо более продвинута, чем коммерческая. Но кроме этого существует конфликт, противоречие между финансовой и коммерческой интеграцией и запретом, отсутствием либерализации на рынке рабочей силы.
Жан-Франсуа Байяр, директор Национального научно-исследовательского центра ЦНРС, автор труда «Озаглавленного. Мировое правительство. Критика политики глобализации», издательство «Фаяр». Как умудрилась такая серьезная книга пересечь океан летней лени? Очень просто. Она написана серьезно, но не скучно, и автор затрагивает тьму проблем, которые касаются всех.
Я испытал то, что испытывает каждый, отправляясь в отпуск или по делам. Абсолютный цинизм авиакомпаний. Вы знаете, что определение глобализации – это сжатие времени и пространства. Так вот, авиакомпании вас усиленно сжимают в пространстве, отнюдь не сжимая само время, так как запоздание вылетов заранее запрограммировано. Нам все время говорят, что глобализация – это срочность, незамедлительность, скорость. Но если вспомнить, что самолет в нашу эпоху – такой же инструмент глобализации, как паровая машина или паровоз в эпоху индустриализации, то можно прийти к выводу, что единственная срочность, незамедлительность глобализации – это ожидание.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 1 сентября 2004 года. «Поверх барьеров. Европейский час». Программа о единстве культуры, об исторических переплетениях и взаимном влиянии России и Европы. Что смотрят, читают, о чем думают на этой неделе в Европе и как отзываются на это русские европейцы. Пять лет назад началась Вторая мировая война. Из Берлина Юрий Векслер.
1 сентября 1939 года. Адольф Гитлер.
Ich zweifle keine Sekunde, dass Deutschland siegt.
Я не сомневаюсь ни секунды, что Германия победит. Газеты Германии вышли в этот день 65 лет назад с заголовком на первой полосе «Польша принуждает нас к войне». Далее шло официальное сообщение с тремя подзаголовками. «Германия идет в бой», «Захватывающие слова фюрера», «Ответное наступление по всему польскому фронту началось». Вот этот текст. Фюрер обратился к армии с призывом, оглашенным в пятницу в 6 часов утра, в котором он в свете нарушений границы со стороны Польши заявил, что на насилие надо отвечать насилием, и что каждый немецкий солдат обязан теперь выполнить до конца свой долг. Вслед за этим заявлением фюрера гауляйтер Форстер санкционировал включение Данцига в состав Рейха. Сегодня в 10 часов утра собравшийся Рейхстаг заслушал историческое заявление Гитлера о начале судьбоносной для всех немцев борьбы. В настоящее время армия ведет ответное наступление, перейдя немецко-польскую границу по всей ее протяженности. Конец цитаты. Так началась для немцев, поляков и для всего мира Вторая мировая война. Началась со лжи. Пропагандистской ложью была изначально устлана дорога к этой войне. Гитлер был мастером интриги и усыпления бдительности противника. Таким же хитрецом был и Сталин, но и его переиграл Гитлер своим договором о ненападении. Можно сказать, что зафиксированное в протоколе Молотова-Риббентропа соглашение Сталина и Гитлера о разделе Восточной Европы и есть главный сговор против мира и в пользу войны. В конечном итоге победил Сталин и союзники. И поэтому в Германии с понятием «Вторая мировая война» связывается не ее начало, а ее конец – поражение, разгром и оккупация. Едва начавшись, разговор об этой войне сразу же переключается в Германии на личность Адольфа Гитлера. В этом есть известная доля исторической справедливости. Ибо если Первую мировую войну кайзер Вильгельм II начал под давлением своего генерального штаба, то вторую начал Адольф Гитлер. Начал, преодолевая сопротивление и скепсис некоторых своих генералов, часть которых участвовала потом в путче 1944 года. Чем ближе 60-летие окончания той войны, тем чаще в Германии слышны разговоры о бессмысленных разрушениях, произведенных союзниками, и о том, что исторической правды о войне не знает ни один народ. В связи с этим важно помнить об особенностях характера борьбы, которую вел автор книги «Mein Kampf» «Моя борьба». Об этом говорит известный немецкий историк, автор биографии Гитлера Йоахим Фест. В агонии, в которой погибал гитлеровский рейх, проявилась управляющая сила всего механизма, которая делала все возможное, чтобы окончание ее господства привело бы к гибели страны как таковой. Еще при приходе к власти Гитлер заявил, что никогда не капитулирует, затем он неоднократно повторял это. В начале 1945 года одному из своих адъютантов, Николаусу фон Бюлофу, Гитлер сказал: «Мы можем проиграть и исчезнуть, но мы утянем при этом за собой весь мир». Гитлер даже при очевидном приближении военного поражения не думал ни о переговорах, ни о капитуляции. Им владела, может быть, даже некая тяга к гибели. Это может кому-то показаться кощунственным, но для объяснения характера Гитлера и человеческой натуры вообще, мне кажется, здесь уместной цитатой из пушкинского «Пира во время чумы». «Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума!»
Ich zweifle keine Sekunde, dass Deutschland siegt.
Страсть к разрушению и, как следствие, к саморазрушению. Она владела Гитлером и его главными соратниками. Существовал проект приказа Гитлера об уничтожении посредством взрывов всей немецкой промышленности, системы снабжения, мостов и так далее, вплоть до канализации, чтобы оставить врагу только, цитирую, «пустыню цивилизации». Страсть к уничтожению, явленная с педантичностью и планомерностью в создании системы лагерей смерти. Страсть к разрушению, родившая, к счастью, саботированный приказ об уничтожении Парижа. Еще раз историк Йоахим Фест. В этом была глубочайшая суть национал-социализма. Я цитирую в своей книге Геббельса, который на одном совещании у Гитлера говорит: «Как жаль, что мы при аншлюсе Австрии при вхождении в Вену не встретили никакого сопротивления, а только восторг. Если бы австрийцы вздумали защищаться, то мы бы имели возможность, здесь важнейшие слова, мы имели бы возможность все разнести в щепки». Гитлер в последние свои дни запомнился обитателям бункера как призрак, то и дело появляющийся на кухне, шарящий по шкафам и постоянно поглощающий сладкое. Почти фарсовая пародия на «Пир во время чумы». Таким, кстати, выглядит Гитлер и в картине Александра Сокурова «Молох». Но и в этой ситуации нельзя отказать полуразрушенной, утратившей связь с реальностью личности диктатора – в последовательности проявления его разрушительного или, как любят говорить немцы, демонического духа, в котором отказывает ему в своей картине Сокуров. Показателен эпизод, который приводит в своей книге «Крушение» немецкий историк, биограф Гитлера Йоахим Фест. Гитлер произнес 22 апреля, то есть за 8 дней до своего самоубийства, произнес в кругу своих маршалов и генералов, в присутствии также Геббельса: «Война окончательно проиграна». И почему не встает при этом генерал-фельдмаршал Кейтель или какой другой и не говорит, тогда мы должны делать выводы, мы должны капитулировать. Но никто не думает об этом. Эта мысль никому не приходит в голову, потому что авторитет Гитлера был и в этот момент непререкаем. Каждый знал, что Гитлер этого не желает, ведь он многократно заявлял, что никогда не капитулирует. В результате об этом не могло быть и речи. Конец цитаты. Через 8 дней после этого редкого приступа малодушия человек, начавший Вторую мировую войну, Адольф Гитлер, отдал свой последний приказ разрушителя. Приказал сжечь собственный труп. О достойной капитуляции думали участники неудавшегося путча 20 июля 1944 года, которых десятилетия после войны продолжали считать в Германии предателями и совсем не без внутреннего сопротивления перевели в статус героев. А они, среди прочего, понимали, что неустранение Гитлера и продолжение войны будет стоить жизни миллионам людей. Один из самых авторитетных историков Германии, биограф Гитлера Йоахим Фест, на вопрос, мог ли бы быть сегодня успешным демагог наподобие Гитлера, ответил, если бы пришел настоящий демагог, то он, безусловно, имел бы успех. В этом я не сомневаюсь ни на минуту. Конец цитаты. Чему же учит история, в частности, история Второй мировой войны, история Гитлера? После талантливых карикатур, в частности, Чарли Чаплина в кино и Бертольда Брехта в театре, после изображения Гитлера монстром в разного рода литературе и публицистике, Йоахим Фест настаивает на необходимости видеть в Гитлере человека. Мы должны принять как данность, что Гитлер принадлежит к человечеству, и понять при этом, что зло, и это после оптимистической картины мира, возникшей в эпоху Просвещения, снова ясно показала история Гитлера, зло – это часть человека, и мы должны считаться с тем, что оно в любой момент может снова себя проявить.
Рассказ нашего берлинского автора Юрия Векслера. На волнах Радио Свобода «Европейский час. Поверх барьеров». Лето закончилось. Кто хотел, тот успел в отпуске что-то почитать. Что читали французы? Ответ на этот вопрос искал Дмитрий Савицкий.
Стратегия книжного рынка во Франции довольно банальна. Потенциальный читательский год делится на три периода. Главный – сентябрьско-октябрьский, так называемое «антре», во время которого на читателя обрушивают целый небоскреб романов, часть которых выдвигается на Гонкуровскую и прочие премии. О них мы еще поговорим в ближайшее время. Второй период – новогодний. Он проходит под девизом, знакомым российским читателям. «Книга – лучший подарок». И, наконец, третий, только что закончившийся – это «Книга для пляжа». Не знаю, как вам удается или удавалось ли читать на пляже, мне никогда. Но француз или француженка действительно появляются на средиземноморских и атлантических пляжах с книгами, теми самыми, на которых остаются пятна пота и масло для загара. Пляжное чтиво – откровенная макулатура, но честная макулатура. В ее роль входит не включение, а отключение мозгов. Жанры этой макулатуры разнообразны, преобладают детектив, эротическая литература и комиксы. Однако в последние годы издатели и в летнюю серию начали включать книги серьезные. Иногда очень серьезные. Было ли ими подмечено, что мозги у французов отключаются все хуже и хуже, или же они отследили категорию людей, которые умудряются отдыхать, не превращаясь в детей, мне неизвестно. Зато я знаю, наверное, что серьезные политические книги, биографии и даже научные труды этим летом продавались с относительным и, видимо, отныне внесезонным успехом. Но прежде чем рассказать об одной из книг, я имею в виду бумагу, переплет, типографскую краску, несколько слов о растущей отрасли издательского дела.
Поэзия, ininterrompue, Georges Пирек.
Un extrait de Un homme qui dort.
Отрывок из поэмы «Спящий человек». Позже, гораздо позже, ты проснешься, быть может. Зевнешь пару раз, повернешься налево, направо, уляжешься на спину, перевернешься на живот. Может быть, зажжешь свет, может быть, закуришь сигарету. Позже, гораздо позже, сон станет целью. Или нет, наоборот, ты станешь мишенью сна.
Le sommeil devient une cible. Ou plutôt non, au contraire, tu deviens la cible du sommeil.
Вы уже догадались, новые книги не нужно читать, их нужно слушать. Мы попадаем на 60-70 лет назад, в эпоху дотелевизионную, когда существовал радиотеатр, когда вокруг приемника собиралась целая семья. Давали «Короля Лира» или «Войну миров» Герберта Уэллса, текст читал напугавший весь Нью-Йорк еще один Уэллс, Орсон. Или же давали другую «Войну», «Войну и мир» Толстого, музыка Чайковского, бостонский симфонический фоном. Во Франции до сих пор «Франс Культюр» транслирует, особенно поздно вечером, радиопостановки. Но Жорж Перек – это компакт. Вы можете слушать стихи или прозу Перека на пляже, его знаменитые вещи, или в поезде. Скажем, Михаила Булгакова по-французски, или Стендаля, Мопассана, Золя, Дюма, Фолкнера, Скотта Фицджеральда. На компактах во Франции вышла солидная часть мировой классики – Гёте, Шекспир, вышла целиком вся Библия. Вышли научные книги и нашей французской серии «ЖЗЛ» и серии «Хочу все знать». Вышли документальные тексты, например, вот этот – интервью Жоржа Бельмонта с Генри Миллером.
Entretien avec Henry Miller par George Belmont.
Il y a une question qui serait la première que j'aimerais vous poser, et c'est celle-ci.
Первый вопрос, который я хотел бы вам задать, следующий. Недавно, разговаривая с вашим секретарем Жераром Робитаем, я услышал эпизод из вашей жизни, который я абсолютно забыл. Это молитва Богу. Богу? А, Богу. Богу, когда вам было 20 лет, прося его: «Боже, сделай меня писателем, но лучшим из всех».
Но это преувеличено, этого я не просил. Я молился Богу эдак лет с 16 до 20, прося, чтобы он сделал меня писателем. Но не лучшим, я никогда этого не просил. Но у меня была надежда немного приблизиться к Достоевскому.
Автор одного из скандальных бестселлеров прошлого века «Тропик рака», американский писатель Генри Миллер и французский журналист и литературовед Жорж Бельмон. Книг на компактах растет медленно, но с определенной уверенностью. У этого жанра, у звуковой, звучащей книги явно есть будущее. И в первую очередь к огромной радости родителей у сказок и у юношеских приключенческих книг. Ну а теперь об одной сердитой летней книге, пережившей солнце, морские брызги и сон на шезлонге в жаркой тени. Во французской прессе вы встретите два слова, обозначающие экономическую экспансию и то, что маршал Маклюин впервые назвал превращением нашей планеты в мировую деревушку, глобализация и мондиализм. В принципе, это одно и то же – глоб, наш земной шарик, и монд – мир. Но захватывает ли весь мир глобализация?
Жан-Франсуа Байяр. Отнюдь нет. Глобализация не всемирна. Некоторые считают, что она захватила всю планету. Но на самом деле значительные территории ею не задействованы. Хотя иногда они представлены как рекордсмены глобализации, будучи, мягко говоря, за бортом. Взять тот же Китай, его провинции. Коснулась ли их глобализация? Да, быть может, но лишь в форме исхода масс из сельской местности и робкого появления потребительского общества. Совершенно ясно, что глобализация менее заметна в китайской деревне, нежели, скажем, в Манхэттене. На самом деле глобализация не феномен одинаковой плотности. Он соткан из дыр и разрывов. К примеру, финансовая глобализация гораздо более продвинута, чем коммерческая. Но кроме этого существует конфликт, противоречие между финансовой и коммерческой интеграцией и запретом, отсутствием либерализации на рынке рабочей силы.
Жан-Франсуа Бояр, директор Национального научно-исследовательского центра ЦНРС, автор труда «Озаглавленного мировое правительство. Критика политики глобализации», издательство «Фаяр». Как умудрилась такая серьезная книга пересечь океан летней лени? Очень просто. Она написана серьезно, но не скучно, и автор затрагивает тьму проблем, которые касаются всех.
Я испытал то, что испытывает каждый, отправляясь в отпуск или по делам. Абсолютный цинизм авиакомпаний. Вы знаете, что определение глобализации – это сжатие времени и пространства. Так вот, авиакомпании вас усиленно сжимают в пространстве, отнюдь не сжимая само время, так как запоздание вылетов заранее запрограммировано. Нам все время говорят, что глобализация – это срочность, незамедлительность, скорость. Но если вспомнить, что самолет в нашу эпоху – такой же инструмент глобализации, как паровая машина или паровоз в эпоху индустриализации, то можно прийти к выводу, что единственная срочность, незамедлительность глобализации – это ожидание.
На прощание замечу, что впервые за долгие годы некоторые книги перестали у нас быть книгами недели, то есть книгами, о которых забывают тут же, даже если они и получают премии. Кроме мирового правительства Жана Франсуа Бояра, отмечу также Big Mother, по аналогии с Big Brother, старшим или большим братом Орвала. Старшая или большая мать Мишеля Шнайдера пересекла уже два летних периода, а эта книга также не из развлекательных, и также о правительстве, о любом, превращающем граждан в детей, большая часть которых отныне и разглядывает картинки комиксов.
Савицкий. Европейский час поверх барьеров. Нас ждет песня недели. Ее представит наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Песня «Злой муж» в мгновение ока завоевала сердца испанцев. Это песня протест женщины, которую избивает пьяница муж. Тема весьма актуальная для сегодняшней Испании. Причем ситуация в песне вырисовывается очень жизненно и вполне отражает характер испанок. Героиня то молит мужа пожалеть ее, то вспоминает о любви, то грозит мучителю. Автор и исполнительница песни Бебе Ребольеду. Ей 26 лет, родилась и живет в Мадриде, но детство провела в западной провинции Эстремадура. Поет она с некоторым провинциальным акцентом, что вызывает еще большие симпатии публики.
Cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saca el valor pa' cobrarme la herida. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Песни Бебе сочиняет давно. Стройная, черноволосая и черноглазая, типичная испанка, вечно протестующая против несправедливости общества, где привыкли властвовать мужчин. Своему неожиданному успеху, помимо безусловного таланта, певица обязана продюсеру Карлосу Жану. В считанные недели было продано 60 тысяч компакт-дисков с песней «Злой муж». И это не считая пиратских копий, которыми в Испании торгуют на каждом шагу. О том, что ББ – женщина с характером, свидетельствует и такой факт. Несмотря на блестящий дебют, она отказалась от множества концертов в августе и уехала с мамой отдыхать к морю, заявив, что деньги и успех – это еще не все в жизни.
«Злой муж» ББ. Краткий выпуск новостей, и на «Волнах свободы» мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час». Все знают, что Петербург – это окно в Европу. Но кто, когда и где это сказал? Слова взяты из книги «Русские путешествия» «Вьяджи ди Руссия», «Ливорно», 1764 год, том 5. «Русские путешествия» описаны автором в модной тогда форме писем. Маленькое культурное открытие принадлежит путешественнику по Италии, историку Михаилу Талалаю.
Пушкин придал эпиграфы и крылатые выражения к великому множеству наших реалий. «Петербург – окно в Европу» давно стало почти штампом, дежурным клише, поводом для множества острот и каламбуров. Ну, вспомним, например, такое: «Нормальные люди в дверь ходят». Знаменитую строфу «Природы здесь нам суждено в Европу прорубить окно» поэт добросовестно прокомментировал. Альгаротти где-то сказал: «Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу». Цитата у Пушкина дана по-французски. И вот это пушкинское глухое «где-то», оно и отразило наше познание об источнике. До сих пор в русском литературоведении осталось малоизвестным, где, когда, по какому поводу и что именно сказал Альгаротти, и кто он такой вообще. Книга итальянца пока еще не нашла в России своего переводчика. Сам Пушкин, творец известности имени Альгаротти в России, с его произведением вряд ли был знаком. Скорее всего, ему была известна одна лишь эта фраза, которую он переписал в первом примечании к своей поэме «Медный всадник». Полагают, что поэт заимствовал цитату из одной французской книги, находившейся в его библиотеке. И этот афоризм полюбился Пушкину еще задолго до «Медного всадника». Он, например, его записал, опять-таки по-французски, не по-итальянски, еще в тетрадке с черновиками Евгения Онегина. Но и французский источник не точен. Выражение Альгаротти в оригинале, который я открыл, выглядит иначе. В самом начале четвертого письма, датированного 30 июня 1739 года, итальянский литератор пишет так: «И что вам сказать в начале, и что потом об этом городе, об этом большом окнище?» По-итальянски это звучит «гран финестрона», скажем так, недавно открытым на севере, из которого Россия смотрит в Европу.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 1 сентября 2004 года. «Свобода. Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы.
Сегодня Алексей Степанович Хомяков. Его представит Борис Парамонов.
Говоря о взаимодействии русской и европейской культур, крайне интересно коснуться мнений о Европе тех русских мыслителей, которые сознательно, целеустремленно и, надо признать, вооруженные новейшими для их времени научно-философскими знаниями, пытались противопоставить Россию Европе. Мы имеем в виду так называемых ранних славянофилов, сложивших свою доктрину в 40-е и 50-е годы XIX века. Выберем из них признанного главу славянофильской мысли Алексея Степановича Хомякова. Годы его жизни 1804-1860. Противопоставление России и Европе ранними славянофилами имелось в виду не политическое, а культурное. Вообще считать славянофилов врагами Запада для того времени Европы ни в коем случае нельзя. Хомяков называл Запад страной святых чудес. Славянофилы поставили под сомнение то, что позднее получило название европоцентризма. Заговорили о возможности, даже реальном существовании иных, нежели европейское, культурных моделей. И такую альтернативную модель они пытались увидеть в России. Обратимся непосредственно к Хомякову. Одна из основных мыслей славянофильства была им особенно четко артикулирована. Мысль о том, что внедрение европейского просвещения в Россию при всех своих положительных результатах принесло ощутимый вред, расколов русский народ. Не в социальном смысле, ибо социальное расслоение есть естественный результат любого исторического существования, но в культурном. Произошел разрыв между европейски образованным меньшинством и основной массой населения, между народом и публикой, как сказал другой славянофил Константин Аксаков. Хомяков же по этому поводу писал.
Система просвещения, принятая извне, приносила с собой свои умственные плоды в гордости, которая пренебрегала всем родным, и свои умственные плоды в искудении всех самых естественных сочувствий. Раздвоение утвердилось надолго.
«Мы России не знаем», – писал Хомяков, – «а потому и преувеличиваем общезначимость европейской культуры». И далее.
«При нашей ученической зависимости от западного мира мы только и можем позволить себе поверхностную проверку его частных выводов и никогда не можем осмелиться подвергнуть строгому допросу общее начало или основы его системы. В то же время мы начали понимать не только темным инстинктом, но истинным и наукообразным разумением всю шаткость и бесплодность духовного мира на Западе».
На чем основывалась славянофильская критика Европы? Прежде всего, на реальных исторических событиях, главным из которых была Великая Французская революция, принесшая громадные жертвы на алтарь чисто головных теорий, якобинский террор, и породившая наполеоновские войны. Не забудем также, что славянофилы особенно активно стали выступать в печати, когда в Европе разразился тур революций 1847-48 годов. «Европа живет и развивается катастрофически», — вот был их вывод. В их представлении такая игра не стоила свеч. Критики славянофильства резонно замечали, что реальной Европе славянофилы противопоставляют идеализированную Россию. Главным предметом идеализации была у них русская крестьянская община, мир, существование которого они, а позднее не только они, считали залогом русского альтернативного Европе развития. В общине, не знающей частной собственности и связанных с нею антагонизмов, говорили славянофилы, осуществляются истинные христианские начала. Доходили до того, что само слово «крестьяне» считали испорченным вариантом слова «христиане». Вот это общинное существование основной массы русского народа есть несомненный культуротворческий принцип. Община – это как бы мирская церковь, осуществляющая соборное единение, а таковое есть не только образ жизни, но и должно стать методом познания. Человек не может найти истину в индивидуальном умственном усилии. Истина познается в единении братских душ, в соборном творчестве, которое в высшем своем выражении и есть церковь. У Хомякова церковь таким образом становится тем, что в философии называется гносеологическим субъектом, органом познания. Западная, европейская культура отвергается главным образом потому, что в ее основе лежит культ разума, вернее даже рассудка, рассудочного познания, неспособного раскрыть целостность бытия и истины. Парадокс в том, что своей очищенной от частности русского быта сути, славянофильство отнюдь не есть уникальный продукт русской умственности. Оно имеет громадные черты сходства с общеевропейским романтизмом, как раз и возникшим как реакция на те события, которые и славянофилы считали роговым следствием европейского узкологического рационализма той же французской революции. В более общей форме критику славянофилами Европы можно определить как противопоставление культуры и цивилизации, концепция, имевшая большое будущее, да и сегодня не утратившая актуальности. Интересно, что Хомяков из европейских стран выделял Англию, в которой находил любезные славянофильскому сердцу черты органического существования, несмотря на всем известную английскую предприимчивость, английское промышленное первенство, наконец, сухость и чопорность англичан в бытовом поведении. Хомяков в 1848 году побывал в Англии, оставив очень интересную о ней статью. «Несмотря ни на что, — говорил Хомяков, — в Англии превалируют не города, а деревни. В ней политически берут верх виги, то есть либералы, но поистине народной партии остаются тори, консерваторы. В Англии каждый широколиственный древний дуб — это тори. Торизм — дерево, а не железо, и нельзя укрепить дерево, вогнав в него железный кол». Жизнь Англии самобытна и развивается из собственных начал, а не из сухих теорем отвлеченного разума. Как ни странно, славянофильство при всей архаичности его конкретных доктрин и локальной русскости сохраняет до сих пор некоторую общекультурную жизненность. Спроецировав его на нынешнюю ситуацию, мы можем увидеть неожиданными наследниками славянофильства, скажем, озабоченных экологистов, зеленых. Кто будет спорить с тем, что дубы лучше и в конечном счете нужнее человечеству, чем атомные бомбы? Славянофильство, несомненно, одностороннее, но это та сторона, которая тоже должна быть выслушана.
Все знают, что Петербург – это окно в Европу. Но кто, когда и где это сказал? Слова взяты из книги «Русские путешествия», «Вьяджи ди Руссия», «Ливорно», 1764 год, том 5. «Русские путешествия» описаны автором в модной тогда форме писем. Маленькое культурное открытие принадлежит путешественнику по Италии, историку Михаилу Талалаю.
Пушкин придал эпиграфы и крылатые выражения к великому множеству наших реалий. Петербург – окно в Европу давно стало почти штампом, дежурным клише, поводом для множества острот и каламбуров. Ну, вспомним, например, такое: «Нормальные люди в дверь ходят». Знаменитую строфу «Природы здесь нам суждено в Европу прорубить окно» поэт добросовестно прокомментировал. Альгаротти где-то сказал: «Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу». Цитата у Пушкина дана по-французски. И вот это пушкинское глухое «где-то», оно и отразило наше познание об источнике. До сих пор в русском литературоведении осталось малоизвестным, где, когда, по какому поводу и что именно сказал Альгаротти, и кто он такой вообще. Книга итальянца пока еще не нашла в России своего переводчика. Сам Пушкин, творец известности имени Альгаротти в России, с его произведением вряд ли был знаком. Скорее всего, ему была известна одна лишь эта фраза, которую он переписал в первом примечании к своей поэме «Медный всадник». Полагают, что поэт заимствовал цитату из одной французской книги, находившейся в его библиотеке. И этот афоризм полюбился Пушкину еще задолго до «Медного всадника». Он, например, его записал, опять-таки по-французски, не по-итальянски, еще в тетрадке с черновиками Евгения Онегина. Но и французский источник не точен. Выражение Альгаротти в оригинале, который я открыл, выглядит иначе. В самом начале четвертого письма, датированного 30 июня 1739 года, итальянский литератор пишет так: «И что вам сказать вначале? И что потом об этом городе, об этом большом окнище, по-итальянски это звучит «Гран Финистрона», скажем так, недавно открытым на севере, из которого Россия смотрит в Европу. Итак, формула самого Альгарути имеет как прилагательное «большое» «гран», так и увеличительный суффикс «финистроны», придающий образу Петербургу большую грандиозность. Во французском переводе и, соответственно, у Пушкина этот нюанс упущен. Речь идет о простом окне, что придает формуле некоторую уязвимость. А в итальянской архитектуре «финистроне» означает также и огромное окно, например, выходящее на балкон, или лоджию, которым действительно, в принципе, можно воспользоваться и как проходом. Пушкин, переиначив цитату и внедрив ее в свой текст, по достоинству стал восприниматься и автором крылатого выражения. Но возможно, что и сам Альгарути подхватил остроту своего компаньона по путешествию и владельца корабля лорда Балтимора. Мы знаем об этой остроте опосредованно от прусского короля Фридриха Великого, который встречался с этим лордом и в письме к Вольтеру еще за 20 лет до книги Альгарути, сообщившего, он, то есть лорд Балтимор, говорил о русских как о механических зверушках и заявил, что Петербург – это глаз России, которым она смотрит на цивилизованные страны, и если этот глаз закрыть, она опять впадет в полное варварство. Слова Альгарути лишены снобизма его друга, лорда Балтимора, но представляется, что формула была выработана, если не самим лордом, то, может быть, в совместных беседах компаньонов. Кто же такой Франческо Альгарути? Он родился в 1712 году в Венеции, в обеспеченной семье негацианта. После смерти отца отправился в Болонью, где 6 лет обучался в местной академии, посещая лекции по литературе, философии, астрономии. В Болонье он стал публиковать свои первые литературные научные очерки, выпустил тогда же диссертацию на латыни, посвященную ньютоновой оптике. Когда ему исполнилось 22 года, Франческо отправился в Париж, где своими широкими познаниями понравился Вольтеру. Отправившись после Франции в Англию, молодой итальянец вступил там в члены Королевской академии и свел знакомства как в литературном, так и политическом британском мире. Не в последнюю очередь, благодаря своему бисексуальному очарованию. Молодой литератор вернулся на родину, в Италию, и выпустил труд, который быстро принес ему европейскую славу просветителя – «Ньютонианство для дам». В легкой манере Альгарути изложил законы ньютоновой оптики, в основном теорию света и цветов. Приехав во второй раз в Англию, Альгарути экспромтом присоединился к официальной британской делегации в Петербург. И впечатления от этой поездки и легли в основу его книги, подготовленной и выпущенной 20 лет позже самого путешествия.
Из Неаполя Михаил Талалай. На волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Записки русского путешественника. Пещера была настоящим лабиринтом извилистых, перекрещивающихся между собой коридоров, откуда не было выхода. Говорили, что можно целыми днями и ночами блуждать по запутанной сети расщелин и провалов, что можно спускаться все ниже и ниже в самую глубь земли и там встретить все то же, лабиринт под лабиринтом, и так без конца. Никто не знал всей пещеры, это было немыслимое дело. Том Сойер ориентировался в пещере МакДугала не лучше, чем другие, поэтому мальчик и его спутница Бекки Тэтчер быстро заблудились в подземном лабиринте. В том самом 1884 году, когда Марк Твен закончил работу над повестью «Приключения Тома Сойера», на юге Европы, за многие тысячи километров от Миссисипи, провели электрическое освещение в огромную Постоинскую пещеру. Многочисленные посетители избавились от необходимости пользоваться восковыми свечами или смоляными
своими факелами. Уже в ту пору Постоинская пещера считалась самым привлекательным природным памятником Австро-Венгрии. Ежегодно в ее лабиринты спускались почти 10 тысяч человек. А теперь тысячи любознательных посещают Постойну ежедневно. Из Славянской пещеры недавно целым и невредимым вернулся мой коллега Андрей Шарый.
Одним из первых и самым высокопоставленным посетителем здесь стал австро-венгерский престолонаследник Фердинанд, навестивший пещеру через полтора года после того, как в апреле 1818 года славянский пастух Лука Чеч обнаружил в глубине известкового грота бездонный лаз. Эти пещеры были известны давно, наскальные росписи свидетельствовали, что люди обитали в районе Постойной чуть ли не с каменного века, но в подземелье им спускаться было ни к чему. Любознательность пастуха окупилась старицей. В заброшенной деревушке на полпути между побережьем Адриатики и городом Лайбахом, теперь Любляна, расцвели и науки, и туризм. Словенцы теперь гордятся тем, что именно они дали международное название этому природному явлению – карсту. Плато Крас или Карст находится на территории Словении, что описание постоинских пещер 1854 года считается первой в мире спелеологической монографией. С мировыми рекордсменами, пещерами Флит-Ридж в Америке и Хеллах в Швейцарии, Постойне с ее 27-километровыми коридорами не сравнится. Но этот лабиринт соединен с другими каскадами пещер, вымытыми за миллионы лет подземной рекой. Несколько столетий назад реку назвали Пивка. Река не прекращает медленное дело. Мгновение за мгновением, век за веком, в подземной темноте каждой своей каплей она точит, точит, точит камень. Потом вдруг меняет русло, и на месте потока остаются пустоты. Под землей время ровным счетом ничего не значит, и чтобы сталактиты и сталагмит объединились в столб из известковых солей, требуется целая вечность. Исследователи посчитали, самым старым сталактитом и сталагмитом Постоинской пещеры около 300 тысяч лет. За столетие сталагмит прибавляет в росте от 1 до 10 миллиметров. В Постоинской пещере я видел 8-метровый белый сталагмит, похожий на огромный стакан мороженого. Это молодой сталагмит, потому и белый, а старые великаны – ржаво-красноватого цвета. Кап-кап! Вода реки Пивка оставляет известняковые следы на головах сталагмитов. Словенцы нашли правильное славянское слово для обозначения подземных столбов и подвесок. Капник. Кап-кап-капник. Листаем Марка Твена.
Поблизости от входа поднимался над землей сталагмит, выросший в течение веков из капель воды, которые падали с висевшего над ним сталактита. Узник отломил верхушку сталагмита и положил на него камень. В этом камне он выдолбил неглубокую ямку, чтобы собирать драгоценные капли, падавшие через каждые 3 минуты с тоскливой размеренностью маятника, по десертной ложке каждые 24 часа.
Злой индиец Джо так и умер в пещере МакДугал от голода, в темноте сожрав десяток свечных огарков и несколько летучих мышей, которых ухитрился поймать. Марк Твен пугает Тома и Бекки в лабиринте только кромешной тьмой, одиночеством да маленькими летучими зверьками, которые, сцепившись в клубок, висят под сводами пещеры. Твен никогда не бывал в Постойне, наверное, и не слышал о ее подземных обитателях, а то бы придумал своим героям иные увлекательные развлечения». У этого существа нет глаз, зато есть рот. У существа крохотные, скорее, не лапки, даже не плавники, а ручки и ножки, верткий, чуть расклешенный хвост и гибкое тулово червяка. Существо бесцветно, оно не знает, что такое свет. Оно безгласно, ему не к чему издавать звуки. У него нет панциря, чешуи, шкуры, когтей, ни от кого обороняться. Оно не рыба, не саламандра, не маленький дракон, хотя люди в страхе и думали так, если существо волей случая, когда поднимался уровень грунтовых вод, попадало к ним из подземелья. 200 лет назад эту божью тварь выловил из реки жидким именем Пивка естествознатель с рыбьей фамилией Ершинович. Существо назвали Протеус ангуинус, человеческая рыбка. А как его еще назвать этого хвостатого слепого червячину, иногда размером в 30 сантиметров, да еще с ручками и ножками. Протеус ангуинус – биологическая знаменитость, гордость славянского естествознания. Его именем назвали дорогую гостиницу, его изображение выбито на славянских монетах. В Постойне человеческой рыбки наловили целый бассейн и предъявляют как чудо природы. Это не единственное, хотя и самое впечатляющее подземное одушевленное колдовство. Спелеобиологи обнаружили в пещерах почти 200 видов живых существ – козявок и жучков, приспособленных эволюцией к вечной ночи и вечной сырости. Летучих мышей, чтобы не пугали туристов, конечно, выгнали и извели, но с темнотой так просто не справиться.
Они шли по темным коридорам, осматривая уже знакомые чудеса пещеры, чудеса, носившие очень пышные названия – гостиная, собор, дворец Алладина. Скоро им попалось такое место, где маленький ручеек, падая со скалы и мало-помалу осаждая известь, в течение столетий образовал целую кружевную Ниагару из блестящего и прочного камня. Вскоре Том нашел подземное озеро, которое, тускло поблескивая, уходило куда-то вдаль, так что его очертания терялись во мгле. Тут в первый раз придавило их своей холодной рукой глубокое безмолвие пещеры.
В отличие от пленившей Тома Сойера глухой пещеры, в Постойне теперь роскошное светлое подземелье, фонарь на фонаре. Но ужас кромешной тьмы и глубокого безмолвия здесь не оставляет ни на миг прячется в уголке сознания. Хочется заглушить неприятное чувство, громко засмеяться, встать поближе к прожектору, но каменные стены делают голоса гулкими, как колокола. Любая фигура, оказывается, отбрасывает под землей нечеловеческие тени. Большую часть подземного путешествия туристы совершают в маленьких смешных поездах. Открытые вагончики тянутся за электромобилем из ниоткуда в никуда, их то сжимают узкие коридоры и низкие своды, то стискивает темнота, подступающая из-за спин могучих известковых колонн. От исторической капели не спасает плащ, с зонтом под землей ходить глупо. Подмокший минуешь просторные освещенные залы, крутые обрывы, в глубине которых журчат невидимые потоки. Здесь всегда влажно, и мокрота, как холодный пот, проступает на стенах и потолках. Разноцветная подсветка дает лица, вытесанным по одной мерке сталагмитом. У Постойнской пещеры, конечно, своя топография названий. Вот этот каменный мост через неглубокий провал строили под землей в годы Первой мировой войны русские военнопленные, он так и называется, русский мост. Вот в этом зале с высоченными сводами выступают симфонические оркестры. Такой акустике позавидует любая студия звукозаписи. А вот здесь человеческий гений создал освещение ярче, чем на центральной площади Любляны. Но под землей в человеческий гений не веришь. Свет здесь лишь тусклый отблеск пещерной темноты. Бессмысленно мериться силами с природой, ведь она, только если захочет, позволяет существовать рядом с собой. До смеха ради расцвечивать это соседство лампочками-мотыльками. Тут, на дне земли, ясно. Свету не суждено победить тьму, а символ вечности не обязательно сияние звезды.
Постойнская пещера в записках Андрея Шарова. Завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». У микрофона Марьяна Арзуманова.
В субботу, 4 сентября, исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося композитора Антона Брукнера. Брукнер, многие годы работавший органистом в Линце и преподававший в Венской консерватории, свое первое значительное симфоническое произведение сочинил, когда ему было уже около 40 лет, а признание получил почти в 60. Он оставил после себя 9 симфоний, правда, последняя, 9-я, осталась незавершенной. Все свои партитуры Брукнер показывал друзьям и ученикам, и по их совету часто вносил правку, отдавая в печать тщательно отредактированный вариант. Поэтому до сих пор музыковеды спорят, что считать основным текстом брукнеровских симфоний – авторские рукописи или прижизненные издания.
Мы завершаем европейский час «Поверх барьеров». Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.